В эфире радиошоу «Перекресток». Приготовились? Настроились? Пристегните ремни безопасности. Поехали!
Итак, дорогие друзья, в эфире радиошоу «Перекресток», и сейчас в нашей студии находится наш юридический консультант, адвокат Рональд Дэвидсон, который занимается очень серьезными вопросами, касающимися покупки, продажи недвижимости, бизнесов, оформления контрактов, оформления корпораций и другие юридические услуги. Доброе утро!
Всем доброе утро и с Новым годом!
Как, кстати, провел... Старый год встретил новый.
Прекрасно. Новый год, я был дома, заказали немножко хорошую кухню, все отлично.
Ну, замечательно. То есть, жизнь продолжается.
Жизнь всегда продолжается, надо только вперед смотреть.
Да, это правда. И продолжается жизнь, естественно, продолжают работать, наверное, все наши бизнесы, да, и в частности, бизнес, касающийся покупки и продажи недвижимости.
Это всегда работает, конца нету, люди покупают, люди продают без перерыва.
То есть, несмотря на то, что серьезный кризис, в общем-то, ну, экономический, я знаю, эмоциональный. Реал-эстейт в Торонто, в частности, работает активно, да? Я так понимаю, рынок.
Очень горячий рынок сейчас стал, очень горячий.
Интересно, как это объяснить? Вот вроде как многие не работают, иностранцы не приезжают, потому что, в общем-то, есть ограничения определенные, а все продается и покупается, наверное, тогда и цены растут?
Цены очень растут, да. Как я понял.
А как с кондоминиумом? Я знаю, что был какой-то момент.
Стало лучше. Стало лучше с кондоминиумом, потому что был момент, что они не продавались, и когда пришел тот момент, что люди начали сбрасывать цены, начали сейчас многие покупать как инвестицию, и сейчас тоже продаются хорошо кондоминиумы. То есть... Сейчас горячий рынок, все продается.
Вот говоря об инвестициях и кондоминиумах, люди берут как инвестицию для того, чтобы туда поселить жильцов, я так понимаю, да? И
да.
Брать с них аренду.
Да.
А люди, которые селятся в корпоративных домах, да, ну, где берут в аренду жилье, да, есть... Не частная собственность, вернее, это частная собственность, но это рентовочные дома, да?
Да.
И люди, которые, значит, селятся в кондоминиумы. Есть какая-то юридическая разница в оформлении контрактов? И нужен ли контракт для того, чтобы человек запустил к себе жильцов вот в кондоминиум свою инвестиционную, так сказать, property?
Во-первых, да, есть разница. Во-вторых, в контрактах нет разницы, потому что государство Онтарио под Кэтлин Уинном лет 3-4 назад сделали стандартный lease agreement, residential lease agreement, что каждый человек, который хочет вселить жильцо к себе, должен использовать этот вид контракта. Они не могут уже... Вот у меня есть свой контракт, который я после много лет сделал и переделал, и который вот все там можно назвать, там это уже нету. Есть один контракт, который все должны использовать. Но разница в том, что... Вот ответит на вопрос. Разница в том, что если человек... рентует кондоминиум, тот, который хозяин этого кондоминиума, может под определенные
ситуации,
он может их выгнать. Он, если он продаст, и те, которые покупают, хотят туда вселиться, если он сам хочет туда вселиться, если он хочет, чтобы там его дети вселились, то он может выгнать эти жильцы. Okay. А если человек берет apartment building, который частный какой-то, вот как сказали, тогда уже он может там на жизни жить, и никто не может его выгнать.
Окей, хорошо. Человек заключил контракт с другим человеком на полгода, на год, да? Больше года не заключаются контракты вообще, да? Вот, допустим, на 5 лет.
Нет, на год.
на год заключается контракт. И в этом контракте должно быть указано, что если я вдруг продам, то контракт прервется. Да, так я понимаю.
Это не в контракте, это в законе.
Это есть в законе?
Да.
Окей. То есть человек, который вселяется в кондоминиум, допустим, да, на год, он должен знать, что он может там прожить меньше года, если вдруг хозяин решит продать.
Да, но если хозяин продаст, его выгонят, то он должен... Поменяли законы, что хозяин должен сейчас платить компенсацию. А-а-а. Это смотря на сколько он, тот человек там жил, и если он рано его выкидывает, если после года, и все это... Сегодня нужно платить жильцу compensation.
Хорошо. А если, допустим, человек хочет, хозяин квартиры, сделать, создать такие условия? Ты хочешь на год? Да, пожалуйста. Значит, у меня квартира стоит 1800 долларов в месяц, условно, плюс ты платишь электричество. И вот эти 1800 мы умножим на 12 сейчас, и вот эту сумму за год целую я хочу вперед. Есть такие случаи?
Если,
допустим, 20
если, тысяч, если обе людей соглашаются к этому, они могут это сделать, но хозяин не имеет права заставить.
Не имеет права заставить?
Нет.
Окей. А у тебя бывают случаи, когда приходят к тебе хозяева кондоминиумов и просят помочь в составлении контракта с жильцом?
Очень редко.
Очень редко. А почему сегодня вот очень многие жалуются, что еще по канадским законам практически очень тяжело, если человек перестал платить, очень тяжело его, как ты говоришь, выгнать из этого жилья? И я знаю, что сегодня есть трибуналы какие-то, да?
Да, есть Landlord Tenant Board.
Да,
Tenant Board. Есть определенные процедуры, чтобы выгнать жильцо, и... Если они очень хорошо понимают закон, есть такие, они называются professional tenants. Если они очень хорошо понимают, как они находят нюансы, и они знают, как это... Ну, с ними можно бороться, конечно. Есть профессионалы, которые специализируются только в этом.
Угу. А вот я сейчас не беру большие вот эти рентовочные апартменты, я беру кондоминиумы. Бывают случаи, когда человек не платит и не выезжает из кондоминиума, который он снял вот у хозяина?
Ну, нет, всегда можно выселить квартиран, который не платит.
Угу. Ну, тем не менее, в общем-то, это деликатный вопрос. Как ты считаешь вообще, стоит ли обращаться к адвокату за помощью в составлении контракта, который человек потом предоставит тенанту, который хочет жить у него в квартире?
Ну,
или же есть стандартные, можно распечатать в интернете контракты? Как это происходит?
То есть, так как я сказал минуты три назад, есть стандартный лист, который по закону нужно использовать этот вид лист. Okay? К этому листу можно предоставить schedule, там еще там что-то в этом schedule поставит. Для этого можно, да, обратиться к адвокату, чтобы помочь, чтобы адвокат там придумал все, что не находится в этом standard lease.
Понятно. Хорошо, спасибо за ответ. И мы продолжаем нашу программу. Наш телефон в прямом эфире 416-532-94-95. Если по ходу нашей беседы появятся вопросы к Рональду Дэвидсону, задавайте эти вопросы. Еще раз телефон прямого эфира 416-532-94-95. У меня есть ряд вопросов, которые подсказала жизнь и подсказали наши радиослушатели. Человек купил дом. Был заключен там контракт, agreement, там, purchase and sale, whatever. Пришел инспектор. Инспектор, ну, как бы проверил, сказал, что, ну, там, в основном все в порядке. Но, с другой стороны, буквально человек, когда вселился, через, там, пару дней, там, начались проблемы, условно, с электричеством, там, еще с чем-то. Я не беру кондоминиум, я беру сейчас большое жилье, да. У нас есть телефонный звонок, давай мы ответим, а потом я продолжу свой вопрос. Слушаем вас. Алло.
Доброе утро. Вот вопрос такой. На перекрестке Skill Subatrus на North West Side у синагоги стоит такой как бы кондо-розовый дом. И какая-то история вот у него была. То ли он как-то нелегально построен, то ли что-то там вот такое-то темное. А свет горит, вроде кто-то живет. Вот вы не знаете, что там происходит?
Это на Баттерсе, Кордоба. Я все подробности не знаю, но мне кто-то когда-то рассказал, что когда они построили этот кондоминиум, что он был построен не то что нелегально, но он не соответствовал к планам, которые они сдали, которые город согласился. И был период времени, что город не принимал это здание, потому что оно было не построено не совсем так, не совсем так, как планы, которые город принял, и нужно было переподавать на новый пермит. Угу. Мне так сказали очень давно.
Но, видимо, все сделано, там люди живут. Ну, раз люди живут...
Там так... люди очень давно живут. Это было лет 20 или 25 назад, мне кажется.
Понятно. Значит, я продолжу свой вопрос. Человек купил недвижимость и обнаружил там, ну, недостатки, да, как говорят, faults. И можно ли требовать от... Уже после того, как ты уже въехал в жилье...
Какие недостатки?
Ну, недостатки, я знаю, там, проблема с электропроводкой. Вот он въехал, а проводка там замкнула ее там или еще что-то такое, ну, не по его вине, то есть там уже назревала эта проблема. Угу. Ну, вот такие вот вещи. И человек вызывает специалистов, они говорят, о, тут надо вот это делать, вот это там, стенку открывать и так далее и тому подобное. Инспектор мог этого не увидеть, допустим, да?
Как инспектор мог это не увидеть?
Ну, я не знаю, ну, там, может быть, там внутри было инспектор. Неужели инспектор залазит в любую дырочку? В этом доме.
Но инспектор специализируется найти вещи, которые, вот если есть проблема с электропроводкой, они проверяют эти вещи. Они не должны там залезать в стену, чтобы узнать такие вещи.
Угу. А проблема с канализацией он тоже проверяет? Инспектор. Вот. Канализация была забита, как-то оно стекало. Через неделю много случаев есть.
Okay.
Да, и начался там этот. Потом, имеет ли право человек, после того, как он уже въехал в дом, требовать от того, у кого он купил, какой-то компенсации и так далее и тому подобное?
Они, вот есть два вида defects, называется, в законе. Okay? Есть, mm-hmm. Первое – это... Это вообще по-латински мы используем термы latent defect и есть patent defect. Okay? Первое – это latent defect, это проблема, которую средний человек может сам увидеть. То есть, если есть дырка в стену, и он купил этот дом, он не может потом сказать, что вот дырка в стену, и я вас буду судить, потому что он должен был сам это увидеть. Потом есть то, что называется patent defect. Это defect, это проблема с домом, допустим, который средний человек не увидит. Если там, допустим, что-то за стеной, который он... Только он мог бы увидеть, если он бы открыл стену, и только тогда он бы увидел. Okay? Человек может судить бывшего хозяина, если там есть эти patent defects, только в случае, что он может доказать, что хозяин знал о них, про них, и он не сказал, то есть должно быть то, что мы называем disclosure, он заранее должен сказать, что вот есть такие проблемы.
Окей. Okay. А если он не сказал?
Если можно доказать, что он знал про них, и специально не сказал, то можно его судить.
А бывают такие случаи часто?
Да.
И кто, как правило, одерживает победу в таких ситуациях? Тот, кто купил или тот, кто продал?
Тот, кто правильно приготовился к суде.
Окей, но этими судами уже занимаются другие люди, правильно?
Угу.
Другие адвокаты. Еще один вопрос. Человек купил дом, и... тот, кто продает, согласился с тем, что надо сделать кое-какие ремонты, да? Бывает такое, правильно? Вот человек пришел, говорит, я у вас куплю дом, если вы вот тут дек свой там почините там или еще что-то сделаете, да? И человек согласился это сделать, но этого не сделал. Что...
Можно, можно его судить.
Я понимаю, что можно судить. Человек должен, допустим, за три дня, они должны договориться, человек должен прийти и проверить перед въездом, что это сделано. Или это уже все делается после того, как человек въехал?
Если это ремонт, который настолько важный, что это большая часть этого контракта, то он может не закрыть, он может сказать, я не покупаю у вас дом, вы не сделали, вы не выполнили. Ну, если это что-то маленькое, там, он должен туалет там починить, он не имеет права сказать, нет, я не куплю дом, потому что туалет не починил.
Понятно. Все, больше нечего тебе сказать по второму вопросу, да, в принципе? Есть советы людям по поводу вот таких вещей? Если вы видите что-то, вы очень хотите купить этот дом, но вы видите недостатки.
Ну, можно там угрожать им, что вы не купите, но по закону нужно... Человек, который покупатель, должен по закону закрыть сделку и потом судить.
А еще один вопрос, вот, который интересует радиослушателей. Должен ли, как вот ты сказал слово «disclose», должен ли продавец рассказать о всех скрытых проблемах, которые могут возникнуть в доме в случае покупки другим человеком?
Все проблемы, которые средний человек не мог бы сам увидеть в доме, это называется patent defect, все эти проблемы, о которых знает продавец, по закону он должен сказать всем покупателям, что они есть.
Окей. Какие обычно вот бывают те вещи, о которых должен, например...
Например, плесень там в стены.
Окей. Это очень важный момент, правильно?
Да.
Окей. Тараканы.
Тараканы, плесень, если что-то, какая-то проблема с землей, если там какой-то contamination с самой землей.
Фундамент.
Да, если проблема с фундаментом, это все, который может делать этот дом опасным в нем жить.
Это по закону каждый человек, если он знает об этих дефектах. А если человек скажет, а я не знал, что у меня плесень.
Ну, человек не может рассказать о том, что он не знает.
Окей. То есть, если вы купили дом, а там есть плесень, и вы предъявляете претензии, значит, продавцу, то он может сказать, я не знал.
Он может сказать, он не знал, но если вы можете показать, что вот эта стена была переделана там три недели до продажи, и видно, что свежая краска, и что кто-то перекрасил, и все, то можно сказать, ну, я думаю, что вы да знали, вы только говорите, что вы не знали.
Сегодня, как мы знаем, рынок горячий, поэтому сегодня продается абсолютно все, особенно если в хорошем месте, там любая избушка, да, видно, что ей много лет, и, может быть, за ней даже не очень хорошо ухаживали, все равно люди покупают, и, может быть, там вселяются, у кого-то есть планы там снести ее, построить другой дом и так далее, значит, вселяются в это жилье. То есть... Вот сегодня из вашего опыта, есть ли клиенты, которые не делают инспекцию, потому что рынок горячий, а просто покупают дом без инспекции?
Есть очень много покупателей, которые не делают инспекцию. Это, конечно, нежелательно, потому что хорошая инспекция может много чего показать. Эти инспекторы, они занимаются только с этим, это их не специальность, они могут увидеть намного больше, чем, допустим, я увижу. Угу. Я не занимаюсь этим.
Я понимаю. Еще один вопрос, вот касающийся покупки, допустим, старой недвижимости. Человек купил какую-то избушку там в городе и хочет ее снести и построить там, ну, новый дом. Это сложный вообще процесс? И насколько там задействованы, в общем, адвокаты, когда он уже, так сказать, имеет эту собственность и хочет начать на этой земле строить новую собственность?
Это обычно с этим не занимаются адвокатами. Обычно это человек, он берет архитектор и инженер, они делают планы, он подает в город на пермит. Если город не дает пермит, если нужно там делать какой-то резонинг, то тоже обычно они берут не адвоката, они берут планер, и этот планер занимается с этим. Если они идут в каком-то трибунале и проигрывают в городской совет, там, допустим, и планер не мог это провести до конца, то тогда иногда, да, они берут адвоката, и адвокат с этим занимается.
У нас еще есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас.
Доброе утро. У меня вопрос к Рональду. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к так называемым professional renters, есть ли какая-то база данных, ну, допустим, не available для тех, кто сдает, но для адвокатов? Есть ли такая база? Вот есть люди, которые там уже 2-3 раза по году где-то жили, их по суду выселили, и они идут и снова себе снимают хороший кондоминиум, потому что живут потом бесплатно. Есть ли какая-то в вашем распоряжении база данных такая?
Нету такой, но, но я никогда не слышал про такого.
Базы нет. То есть сегодня поселить человека – это риск своеобразный, да?
В жизни все.
Но я понимаю.
Все есть, но, все место но риск.
Есть риски серьезные, есть риски, которые можно пережить. Понятно. Значит, ответ Рональда Дэвидсона очень короткий. Нет, он не знает о такой базе, правильно?
Да.
Все понятно. Еще один момент – это мы, вот говоря об инспекции, мы говорим о том, что люди покупают без инспекции. То есть, если в этом доме существует проблема, уже отвечает за эту проблему тот, кто купил, правильно, потом?
Да.
То есть, за ее устранение. То есть, хозяин умывает руки, я так понимаю. Умывает руки в смысле, я ничего не знаю, вот вы купили, и вы, это ваша головная боль.
Ну да, если человек не сделал инспекцию, ну опять, если есть какой-то там latent, patent defect, если есть какая-то проблема, которую тот продавец знал о нем и скрыл, то неважно, был инспекция или не было инспекции, все равно он должен за это отвечать.
Понятно. Еще один вопрос, у нас они уже заканчиваются. Еще один вопрос касается так называемых, вот сегодня очень популярно в Торонто, urban homes forever. Это как бы таунхаусы, которые строятся без бэкьярдов, ну, такие вот.
Окей. Okay.
Так, значит, у нас есть два вида, насколько я понимаю, вот этих таунхаусов. Есть freehold, да, и есть condominium townhomes. Правильно я говорю?
Да.
Вот maintenance fee, которые включены вот в эти... Вроде выглядят они одинаково, да, но в одних нет maintenance fee, а в других есть maintenance fee. Что включает в себя эти maintenance fee?
Обычно maintenance fee в таунхаузе включают в том, что они чистят снег, что у них частная компания, которая забирает мусор и ресайклинг, там страховку на их двор, ну, вот все такие вещи.
А крыша?
Крыша, иногда это другие кондоминиумы по-другому, некоторые крыши их, некоторые нет, ну, да. Крыша, окна, там все такого.
Есть ли какие-то вот нюансы при покупке кондо-таунхауса, вот в отличие от фрихолд-таунхауса, какие-то нюансы?
Ну, так как любой кондоминиум, надо проверять status certificate, надо знать, что у них правильный, хороший резерв, фонд, что у них никаких проблем, что их никто не судит, эту компанию, что у них страховка достаточно, вот все эти вещи.
Угу. Понятно. Наш телефон в прямом эфире 416-532-94-95. Напоминаю, у нас в гостях Рональд Дэвидсон, адвокат, который занимается вопросами real estate, покупки, продажи недвижимости, а также покупки, продажи бизнесов, контракты, нотариальные услуги и составление завещаний. Ваш телефон, Рональд, пожалуйста.
416-792-55-56.
Окей. Если человек подписал уже договор о покупке-продаже недвижимости, может ли он в нем сделать какие-то изменения, вот, забыли, и что-то еще там добавить?
Это только если обе стороны соглашаются. Человек не может брать контракт, который уже заключили, и сам менять. Это было бы анархия.
Я понял. А чем рискует человек, который, дал, кроме даунпеймента, который дал даунпеймент, так называемый, 5%, кто как договаривается, кроме потери, если он решил выйти из сделки до ее закрытия?
То его могут судить не только за депозит, который он дал, его могут судить, если тот продавец не может другому продать или не может получить такую цену, его могут судить за довольно много денег.
И такие суды происходят вообще?
Часто.
И, как правило, судьи стоят на стороне продавцов или на стороне покупателей?
Судьи стоят на стороне закона. Кто сделал в законе, тот должен выигрывать. Тот, который нарушал закон, тот должен проигрывать.
Проигрывать, понятно, все. Понятно. Еще один момент, вот люди спрашивают. Есть у нас, в частности, в Торонто, два трансфер такса, да? Два land transfer такса. Один есть провинциальный, один в свое время еще господин Миллер ввел, это городской land transfer tax.
Да.
Может ли при, так сказать, negotiation попросить человек, который покупает, а вы не могли бы, давайте разделим с вами land transfer tax сумму, вы заплатите городской, а я заплачу провинциальный?
Ну, я не думаю, что это часто практикуется. Это, допустим, если land transfer tax городской будет, допустим, 20 тысяч, какая разница между того, что сказать, давай разделим этот land transfer tax, или дайте мне, продайте мне за 10 тысяч меньше. То есть люди стараются, те, которые покупают, они стараются получить самые минимальную цену, низкую цену. Я не думаю, что они разговаривают о том, что они должны платить land transfer tax продавцу. Это, по большому счету, это не его проблемы.
Понятно. И вот сегодня, кстати, вот о покупателях и продавцах, и хотят покупатели получить лучшую цену. Существует сегодня так называемый multiple offer, когда несколько человек
часто продолжается? По 10 офферов на одном доме, по 15, конечно.
И, как правило, в таких домах люди не ставят никаких conditions, правильно?
Часто не ставят, те, которые выигрывают, да.
То есть они согласны...
На все.
Согласны на все.
Да.
Понятно. И еще понятие. Вот что такое foreclosure в вашей юриспруденции, вот, real estate?
Foreclosure – это когда человек перестал платить mortgage. Okay? Банк имеет два... у них есть два options. Они могут делать power of sale. Это то, что они... возьмут и продадут этот дом, и есть foreclosure, когда они просто сами себе забирают. Okay, вот foreclosure они взяли, они забрали дом, и сейчас это ихний дом. Они могут его арендовать какое-то время, и потом через год или два продать.
Окей. В каких случаях банк забирает дом? Сколько времени у человека есть, чтобы... решить этот вопрос, если он не платит...
То есть целый ряд timelines в этом Mortgages Act. Есть сначала они должны 30 дней не платить, потом им дают какой-то notice. То есть я могу вам это сказать, но у меня передо мной, я уже там не знаю, месяца или два, как не...
Делал power sale,
не да? делал вот, да. То есть, есть целый ряд... Сначала банк должен... человек должен не платить какое-то время, 30 дней, потом банк должен давать notice, что мы продаем этот дом. Потом человек, если он сделал... Если он может до конца, до того момента, что продали, он имеет право выплатить этот mortgage полностью и оставить себе дом.
Имеется в виду mortgage полностью или payment, который он пропустил, а mortgage останется?
Payments и interest, и penalties, то есть он должен поставить банку на ровном месте.
И как потом банк смотрит на этого человека, который, в общем-то, там, допустим, два месяца не платил, а потом все это заплатил?
Никак, они зарабатывают интерес на это, это их не бизнес.
Понятно. Еще один момент.
И они не могут просто взять и... То есть у них есть mortgage, у них есть контракт, они не могут сказать, там, ты не платил два месяца, мы... кончаем этот mortgage, дайте нам деньги. Если у человека есть mortgage на 5 лет, то у него есть контракт на это на 5 лет.
Угу, понятно. А вот чем отличается, допустим, покупка человеком недвижимости от обычного продавца и от банка? Есть ли какая-то разница?
Разница в том, что когда банк продает недвижимость, они ничего не знают про эту недвижимость, и они не дают никаких... гарантии, ничего, они продают то, что...
As is.
As is, да.
То есть...
Обычно, когда хозяин продает недвижимость, они дают определенные гарантии, что там, там что нету там urea formaldehyde foam insulation, что property taxes выплачены, что это, то, другое. Вот есть стандартные такие... гарантии, которые дают продавцы. Когда банк продает дом, они никаких гарантий не дают.
Хорошо. Хорошо, когда банк вот владеет этой недвижимостью, допустим, он забрал ее у того, кто не платил, и, ну, там же есть это property. Property tax платит банк,
да?
Или, и потом передает на другого человека, который покупает этот дом, то, что они заплатили, или...
Подожди, это... когда они делают foreclosure, когда они берут сами...
Вот забрал банк, и вот ну, 5 месяцев забрал, дом стоит.
Если банк забрал дом, если это их не дом, они платят за property taxes, конечно.
Угу. Понятно. Значит, единственная разница, что банк ничего не гарантирует в этом доме. Вот как стоит там, наркоманы ли жили, эти ли, он не должен сообщать ничего, да?
Правильно, да.
Понятно. И как вообще вот, рекомендуют ли сегодня, ну, так, по-доброму посоветовать? Я понимаю, там банк может быть дешевле продавать, да, чуть-чуть, там чем?
Люди есть. Целая группа людей, которые ищут покупать недвижимость от банков, потому что они считают, что они могут получить лучшую цену, чем просто так покупать. И они знают, что могут быть какие-то риски, и они на этом идут, потому что они считают, что они получают хорошую цену.
Понятно. Понятно. Ну, сегодня нет, наверное, такого, да? Сегодня люди стараются платить. Меньше стало, наверное, power of sale. Вот под твоим вот наблюдением.
Ну, power of sale очень много нету, да. Foreclosures вообще почти очень не бывает, очень редко сейчас. Обычно foreclosure это только бывает, когда рынок идет, когда цены идут вниз.
Угу. Еще один момент, да, ну, как вообще начисляется property tax, да, на недвижимость, если, ну, если там жилая недвижимость, по стоимости дома какой-то процентич, да, делается,
да,
вообще?
Да, то есть есть компания, государственная компания MPAC, Municipal Property Assessment Corporation. У них задание, что каждые 4 года они ставят цену на каждый кусок недвижимости в провинции. Они придут к вам домой, если вы их запустите, они зайдут к вам в дом и будут внутри там смотреть, но их не обязательно запускать. И они говорят, вот мы считаем, что этот дом стоит вот столько-то денег.
Угу.
Они эту цену Они посылают городу. Каждый город имеет какой-то процент. Они, скажем, окей, в этом году property taxes будет, они возьмут эту цену, они будут умножать там на 0,7, 2, 3, 4, 7, or whatever.
Ну, есть математическая формула, я так да. понимаю, да? А вот интересная
вещь.
Формы,
это не формы, ну да, это просто 1%, то есть они, у
Хорошо.
Них какой-то percentage.
И тут задается такой вопрос. Человек купил там 15 лет назад property 10. Угу. Он купил, когда property tax у него был там $2,500 в год.
Да.
Он немножко прибавлялся там, да. Мы знаем, насколько выросла недвижимость сегодня. И сегодня, наверное, у государства есть сведения о том, за сколько этот дом был продан, правильно?
Да.
Этот дом был куплен за 300, а продан за 1,000,000. Так будут... А вы говорите, а сколько, когда человек покупает дом, а сколько там у вас property tax? Вы говорите, ну, там... Он небольшой, да, 4 тысячи, условно ли там. Но человек уже купил за другую цену, поэтому, за $1,000,000.
Вот... Поэтому сегодня в каждом контракте для покупки дома ставятся агенты, они ставят такую фразу, что покупатель понимает, что несмотря на то, сколько платит property taxes этот хозяин, что они могут пойти наверх, когда государство узнает, за сколько он купил дом.
Угу.
Есть такая фраза, которая уже много лет ставится в каждом контракте.
А государство вообще занимается этим вопросом или нет? Узнают?
Есть компания MPAC, Municipal это Property говоришь? Assessment Corporation. Это государственная компания, которая занимается только с этим и ничего другого.
То есть, если они каждый год все дома
ассессуют? Каждые 4 года они ставят assessment на каждый... кусок недвижимости в провинции.
Ага, понятно. Но если, допустим, они поставили, сделали ассессмент, прошел год всего, еще и 3 года до того, как они будут это делать. То есть вы покупаете, вы гарантируете, что ваш налог не поднимется?
Налоги поднимаются каждый год.
Ну, смотря где. Есть такие муниципалитеты.
Я еще не видел, чтобы налоги не поднялись.
Ну, не знаю, я знаю, что в кондоминиумах многих есть так, что налога 2-3 года не меняется.
Иногда...
Там, даже опускается иногда.
Ну, может быть, я такого еще не видел.
Угу. Но бывают различные истории. Еще, в общем-то, что интересует наших радиослушателей по поводу покупки и продажи недвижимости. Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим беседу с Рональдом Дэвидсоном, а у нас телефон 416-532-94-95. Оставайтесь с нами, мы прямо сейчас вернемся.
Кредитный союз BCU Financial предлагает лучшие условия для малого бизнеса. Бизнес-планы включают в себя бесплатные транзакции, отсутствие платы за депозит и другие банковские услуги. В BCU Financial хорошо понимают ваши задачи и проблемы. Открывайте бизнес-счет в любом отделении Союза, и вы почувствуете, насколько легко оперировать финансами с помощью этого известного финансового учреждения. Отделения BCU Financial работают в разных районах Большого Торонто. В северной его части обращайтесь по адресу 7077 Баттерст Стрит, Юнит 5A, Торнхилл. Телефон 905-707-8155. Здесь вас обслужат на родном языке. BCU Financial работает для вас.
В тяжелые минуты, когда из жизни уходит близкий вам человек, обращайтесь в Stills Memorial Chapel. Русскоязычные распорядители помогут вам в выборе ритуальных обрядов, окружат вниманием и заботой. Также предоставляются индивидуальные планы по оплате ритуальных услуг заблаговременно. Stills Memorial Chapel уже много лет стоит на службе русскоязычной общины Большого Торонто. Звоните по телефону 905-881-6003, и вам всегда помогут. 905-881-6003.
Как человеку нужен доктор, автомобилю нужен механик. Если доктор грамотный, то и пациент здоров. Тоже и с автомобилем. Хотите, чтобы стальной конь служил вам долго и безотказно? Тогда вам в Best Deal Motors. Здесь об автомобилях знают абсолютно все. Все виды механических и электрических работ. Компьютерная диагностика и ремонт. Alignment. Быстро, качественно и по доступным ценам. Владелец автоцентра Григорий Рабкин – ветеран автомобильного сервиса. Обращайтесь в Best Deal Motors. 2899 Стилс Авеню, West Unit 7 в Торонто. 416-663-5747.
Страшной зимой ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось в кювете плакать, вовремя резину меняй, шофер.
И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-9277.
Итак, у нас в эфире радиошоу «Перекресток» и Рональд Дэвидсон в нашей студии. Мы слушаем вас. Алло.
Доброе утро, Рональд. Мы живем в кондо, я, моя супруга и дочь. А если мы составим завещание вот на дочь в случае нашей смерти, ну, моргич еще не выплачен. Вот как-то оно работает? Или надо выплатить моргич, а потом сделать завещание? Потому что у нас есть иншуренс, лайф иншуренс, в случае чего, то есть моргич будет закрыт. Вот что вы скажете?
То есть в каждом mortgage есть то, что мы называем standard charge terms, mortgage terms. И один из них, что mortgage нужно выплатить на продаже и на смерти. То есть вы когда умираете, если вы завещаете вашу квартиру дочери, она, по идее, должна поменять title на ее имя, она должна выплатить этот ваш mortgage, и она может сделать новый mortgage на ее имя, чтобы получить деньги, которые она может использовать, чтобы выплатить ваш mortgage.
Я продолжаю беседовать с Рональдом Дэвидсоном. Телефон наш в прямом эфире 416-532-94-95. Рональд, есть сегодня дома, которые состоят из двух этажей. На первом этаже находится, допустим, у человека магазинчик какой-то, а на втором этаже у него находится жилье. Да? И он сдает и квартиру кому-то, да, или две квартиры, и сдает вот это место под магазинчик. Есть ли разница в продаже? Ведь там частично есть жилье, частично есть как бы для бизнес-помещения. Есть ли разница в продаже такой недвижимости от обычной?
Конечно, нужно узнать, или, во-первых, или есть правильный зонинг, или это то, что там магазин, или у них легально есть этот магазин, если они имеют право держать этот магазин, что у них есть какой-то zoning, commercial, mixed use, residential. Нужно узнать там все, что в этом магазине, или там что-то, какие-то liens на них, если там ресторан, или если там по коду, там fire code, building code, вот такие вещи мы делаем. С такими зданиями мы делаем намного больше расследования, чем когда просто человек покупает дом.
То есть,
это считается больше как commercial.
Окей, я понял. А вот интересный момент. Вот вы продаете такую недвижимость, у вас есть тенант, который держит там ресторанчик. У вас с ним лист подписан на 4 года.
Угу.
Вы не собирались продавать, подписали с ним лиз, и там прошло полтора года. И у вас ситуация такая, что вам нужно продать, а тот, кто хочет купить, говорит, я не хочу там, чтобы там был ресторан.
Но,
что происходит в таких ситуациях?
Но. Только если в этом лизе, вот можно в лизе включить там параграф, что вот если хозяин продает это здание, он имеет право разрушить этот лиз. Но если такого параграфа нету, то покупатель должен взять этот лиз, и он должен держать этого тенента до конца лиза.
То есть передать его другой хозяин, его должен, так сказать, перенять, да?
Да.
Это понятно. То есть поэтому вот когда вот ты подготовишь, ты составляешь же такие, наверное, да, лиз агрименты на commercial, да, в общем-то?
Конечно.
И да, часто. Ты рекомендуешь своим клиентам указывать такую?
Ну, если они могут это поставить в лист, и они, конечно, желательно, но они, ну, это должны согласиться обе стороны. То есть, если это не было в офере, если что, то тенант может сказать: «Не, я никогда не соглашался к этому».
Угу. А есть такая вот, такое понятие, там, 5 plus 5. Да? Вот да. Когда создается лист, говорит, 5 и... И opportunity после 5 лет, что возможность, что
да, снова renew.
А вот какие нюансы есть вот в таких контрактах?
Ну, это все смотря как это составлен в самом этот лист, потому что когда вы делаете этот лист, будет вот этот параграф option to renew. Окей, это можно это вписать. По-разному. Можно сказать, if the tenant has never been in default, что если они за 5 лет ни разу не пропустили оплату, если ни разу они, если ни один проблема, то они имеют право renew. Потом это не так часто, это хорошо для лендлорда, но обычно там пишут, if the tenant has not been habitually in default, то есть если они не каждый там 3 месяца забыли заплатить. То есть это все как это правильно составлено в лисе.
Угу. И вот сегодня интересная ситуация возникает. Насколько активно продается жилая недвижимость, настолько сегодня остановились, в общем-то, бизнесы. Люди говорят, еду сегодня, смотрю, for lease. А здесь ситуация еще есть такая с франчайзами, да? Есть очень много... Наверное, существует еще много всяких франчайзов, одни закрылись, но другие существуют, которые, в общем-то, помогают тебе открыть свой бизнес, да?
Угу.
Они находят тебе локейшн, но платить должен локацию, где будет твой бизнес, да? Но платить, я так понимаю, по договору будет не компания, которая предоставила тебе вывеску и все, так сказать, атрибуты построила, а будешь платить ты.
Да.
И вот сегодня ситуация, когда закрываются многие бизнесы. Сегодня, вот, так как ты, может быть, знаешь, не знаешь, помогают ли франчайзы своим?
Обычно они помогают. У них есть свои, то, что называется in-house lawyers, то есть у них работают на зарплате там адвокаты, и они занимаются с этим, и они обычно, да, они помогают, потому что для них они не хотят, чтобы это их имидж, их бренд, они не хотят, чтобы он пострадал.
Угу. Были у тебя сегодня случаи, когда, в общем-то, люди бросают бизнес, и там как-то все равно нужно как-то оформить юридически выход из сделки со своим...
Да,
со
у, меня своим... Были, у меня были такие, что... Там после года, у них 5 лет лиз, после года, там вот сейчас этот локдаун, им пришлось закрыться, они идут на банкротство, они делают какой-то договор с лендлордом, это довольно часто сегодня сейчас происходит.
Угу. И еще один нюанс, я не знаю, он больше касается налогов, но тем не менее, если нет тенанта, свободный офис у того, кто его держит, property tax становится меньше, насколько я слышал, да?
Да, не, можно подавать в город и сказать, что это vacant, и можно подавать и получить, да, скидку на property taxes.
Это правда, что сегодня вот владельцы больших вот таких properties особо не переживают, потому что если даже там никого не будет, они не будут платить те property taxes, которые легли на плечи тех, кто у них арендовал, в общем-то.
Но я думаю, что у кого есть здание, и она пустая, они, я думаю, что они волнуются такие.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, вопрос к Леональду. У нас есть коттедж, и мы сделали апгрейд, подняли второй этаж, и сделали гараж, и много сделали апгрейд. Да, и у нас есть пермит на жительство. И мы знаем, что property tax упадет вверх, это точно. Вопрос первый. Могут ли они оценить заочно, сколько должно быть, или мы должны, можем мы их не пускать в дом, во-первых, и что влияет на property tax? И второй вопрос, можем ли мы оспорить the amount of property tax?
Понятно. Коттедж, в котором люди собираются жить. Да, я хочу я людям понял. Нашим объяснить, ага. Потому что плохо было слышно. У людей есть коттедж, в котором собираются жить, и они подозревают, что у них может подняться property tax, да? Я так понимаю.
Да, да. То есть, во-первых, так как мы говорили, оценивает ваш property, этот MPAC, Municipal Property Assessment Corporation, ответит на первый вопрос, их можно не впускать. Они могут прийти, сказать, мы хотим зайти, там, посмотреть, что вы тут сделали. Они не имеют права... То есть, они имеют право зайти, только если вы их впускаете, но вы имеете право не впускать. Okay? Как они ставят цену? Они смотрят, сколько стоят другие properties, другие cottages вокруг вас, которые примерно такие, то есть, если вы добавили гараж, если вы добавили второй этаж, то есть, они будут смотреть, сколько стоят другие cottages возле вас, которые имеют два этажа, которые имеют большой гараж, вот в таком плане, окей? Okay? Ответит на второй вопрос, или вы можете спорить, вы можете, ну, вы спросили, или можно спорить property taxes. Вы с городом не можете спорить property tax, потому что они берут ту цену, которую им дает MPAC, и они на эту цену ставят какой-то percentage, там 0.8, и вот это ваша property taxes. Но вы можете спорить с MPAC, когда они вам каждые 4 года будут посылать письма, что мы поставили такую-то цену. Вы, когда получаете это письмо, и они ставят такой цену, если вы не согласны, вы можете с ними спорить. Есть целый процесс, как это делать.
Угу, понятно. И вот говоря не пускать в дом. Сегодня люди, так сказать, стараются купить дома с бейсментами, да?
Да.
Я знаю, что, наверное, больше половины бейсментов должно быть, вернее, все бейсменты, которые у людей жилые, они должны быть зарегистрированы, я так понимаю, да? То есть это legal basement, так называется, mm-hmm. да? Есть такое понятие?
Ну, можно пойти к городу и получить разрешение сдавать basement. Есть определенные факторы, которые там обычно должно быть два выхода из бейсмента, ну, разные такие вещи.
Хорошо, но многие люди сегодня не сообщают о том, что да. они оборудуют такой бейсмент.
Да.
Если что-то в этом бейсменте случается, да, и жилец жалуется, жилец имеет же право пожаловаться, да,
да.
в город, какие могут быть последствия для... человека, который не сообщил о том, что у него жилое...
Могут прийти в город и заставить его, чтобы он подавал на этот лиценз, могут прийти там в fire department и заставить, чтобы он принимал какие-то ремонты, чтобы там... Если там, например, один выход, они могут сказать, не, обязательно должно быть два выхода, вы должны там... То есть, могут быть большие проблемы.
Хорошо, а то, что, если человек у вас жил год, а вы не сообщали, они могут потребовать, чтобы он платил налог, включая вот эти 11 месяцев, которые до этого жил у него тенант?
Об этом я не слышал.
Нет. Не слышал, да? Нет жестких каких-то таких, да, наказаний на этот счет, я так понимаю?
Я не думаю.
Потому что, да, я знаю, что люди многие, в общем-то, переживают там и волнуются. И последний вопрос, буквально у нас есть 2 минуты. Почему нужно сообщать о том, что надо, я хочу построить у себя дек на бэк-ярде, почему я должен сообщать об этом городу? Я у себя дома нахожусь.
Это не совсем так. Очень часто не нужно сообщать городу. Okay, в каждом городе, там, Торонто, Сити, Вон, там, неважно, там, Markham, whatever, у них есть какие-то zoning requirements на decks, которые, если, допустим, твой deck больше, чем, там, 40 сантиметров от земли, тогда нужно получить пермит. Если он больше, чем площадь, чем, там, допустим, там, столько-то квадратных метров, там, ты должен получить пермит. Но если он... там ниже, чем вот эти, допустим, 40 сантиметров, если он меньше, допустим, чем эти там 2 квадратных метра или 20, то есть не нужно никому сообщать, можно сам делать без пермита и никому
не... Хорошо, бывает так, что соседи взяли и позвонили, и приходят, и меня, я слышал.
Это у меня было.
Да?
Это у меня было, и они пришли после 5 лет. Я сделал, я построил, когда я купил дом и въехал в доме, я построил дек, и прошло 5 лет, и пришел инспектор, и он мне звонил, я как раз был в офисе, и он говорит, вот, я инспектор от города, я пришел смотреть ваш дек. Я говорю, а почему, что? Он говорит, о, ваши соседи позвонили в город и пожаловались. Я говорю, я сделал этот, я построил этот дек.
5 лет назад.
Да, 5 лет назад. Он говорит, да, но я только сейчас к этому дошел. И он говорил, и он так и сказал, я не получал пермит на этот дек, потому что я его построил так, чтобы не нужно было пермит. И он говорит, вот, там максимум 30 сантиметров, я померил, и больше 30 сантиметров, бла-бла-бла-бла-бла. Так я его встретил у себя в доме, и я взял метр, я говорю, смотри, это 29 сантиметров тут. Он говорит, ну, в этом углу 30 с половиной сантиметров, мне нужно, чтобы ты подавал на пермит. И что? Я сказал, что... Я ему сказал факт, что мои соседи делали ремонт, и они переделали землю, и они, наверное, опустили землю. I don't know. Я ему сказал, что... Он больной, и чтобы он ушел подальше.
И он ушел?
Да.
Окей, понятно. Рональд, пожалуйста, твой телефон, если у кого-то возникнут вопросы.
416-792-55-56.
У нас в студии был Рональд Дэвидсон, адвокат, который занимается вопросами покупки, продажи недвижимости, бизнесов, составления контрактов, оформления корпораций и другие юридические услуги. До свидания, всего хорошего.
В эфире радио-шоу «Перекресток» с Игорем Тучинским. Впереди реклама. Оставайтесь с нами.
Милый, у нас проблема. Сегодня по дороге домой мой автомобиль остановил полицейский и сказал мне, что я превысила скорость. Теперь надо платить штраф.
Не переживай, дорогая. Не будем спешить с оплатой. А может, полицейский ошибся, и ты не нарушала?
В этом разберется Леон Левин и его компания Legal Age Consulting. Леон Левин помог тысячам наших соотечественников доказать свою невиновность и сохранить чистое дело водителя. Леон Левин вовремя придет на помощь. 416-225-5200.
Милый, ты меня успокоил. Я тебя очень люблю.
Организм автомобиля требует постоянного ухода. А что делать, если он забарахлил? Ответ простой. Немедленно отправляйтесь в Вистмол Автосервис. Современная станция технического обслуживания автомобилей всех марок. Ее руководитель Петр Эйдлин вернет вашу машину к полноценной жизни. Высокоточное оборудование, классные механики продлят работу стального коня на долгие годы. Запомните, Вистмол Автосервис, 1057 Мартин Гроув в Итобика, телефон 416-626-6904.
Оформляйте покупку, продажу недвижимости и бизнеса с консультантом «Перекрестка» Рональдом Дэвидсоном. Опыт, профессионализм и понимание нужд клиента. Оперативность в работе и гарантированная юридическая помощь. Рональд Дэвидсон, 416-792-5556.
Во время нестабильности и неопределенности корпорация МИСТ продолжает работать для вас в обычном режиме.
Как и всегда, мы осуществляем доставку посылок, денежных переводов, продуктовых наборов и предметов первой необходимости для ваших родных и близких за рубежом.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону
1 800 361 73 45.
Помним, мы сильные, когда мы вместе.
Итак, подошел к концу выпуск нашего радиошоу. Дорогие друзья, будьте здоровы, счастливы. Ну, и будем ждать хорошего снега. Мороз на улице уже есть. А «Снег идет», так называется наша последняя песня, которую им предлагает Брэндон Стоун. До свидания, будьте здоровы и счастливы.
За окном там снег идет. Самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Спасибо, снег.